Алексей Загуляев. Прерыватель. Прошедшее будущее. Глава первая. Универсум. Каталония. Бенедиктинский монастырь Монсеррат. 1940 год. Брат Андре медленно шел по гулкому коридору в направлении своего дармитория и напряженно размышлял о случившемся 5 минут назад разговоре. За толстыми монастырскими стенами царило жаркое каталонское лето. Солнце стояло в зените, но Андре вздрагивал от озноба, пряча кисти рук в длинные рукава сутаны. Если на землю порой являются посланники ада, то с одним из таких Андре только что повстречался. Так он думал в эти минуты, хотя еще полчаса назад считал своего собеседника обыкновенным, свихнувшимся на почве мистики человеком. Незваным гостем в этот день оказался рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, 40-летний высоколобый мужчина с редкими усиками над презрительной складкой губ, старался казаться приветливым, но его цепкий взгляд из-под круглых очков явственно выдавал в нем холодный расчет и азиатскую хитрость. Непонятно, что заставило его думать, будто святой Грааль хранится в затерянном среди гор монастыре. Какая несусветная глупость! Впрочем, полагал Андре, это даже и лучше, что Аненербе ищет несуществующие артефакты вместо того, чтобы начать добычу урановой руды с 60-процентным оксидом на одном из рудников в бельгийском Конго. Это миру не понравилось бы куда больше. Гиммлер был проницательным от природы. Скрыть при разговоре с ним какую-то важную информацию почти не представлялось возможным. Именно этот факт и стал причиной того, что их разговор получился коротким. Андре ничего не знал о Граале и едва сдерживал раздражение от попыток рейхсфюрера вывести его на обсуждение оккультных вопросов. Андре был христианином до глубины души. «Ora et labora» были для него не пустыми словами. И, помимо прочего, он знал, как закончится жизнь этого заблудшего человека. В 1945-м он будет отравлен ядом. В конце концов, не получив желаемой информации, Гиммлер попросил, чтобы ему показали знаменитую «Черную Мадонну», дабы уж не совсем напрасным выглядел его долгий путь в Барселону. Брат Андре провел его в зал со скульптурой. Тот простоял возле Марии минут 10, хмурясь и пристально вглядываясь в ее почерневшее от веков лицо. Он не стал, как все другие паломники, дотрагиваться до сферы, которую держала Мария в правой руке. Видимо, он осознанно не ждал помощи от сил света, и ему не о чем было просить у Мадонны. «Я представлял», – промолвил он, – «что Мария будет побольше». Победно сверкнул глазами, улыбнулся и, кликнув своего адъютанта, вскоре покинул стены монастыря. Андре точно знал, что даже если Граали существует где-то в виде материального объекта, как, допустим, копье судьбы, которое уже удалось заполучить Аненербе, но в Монсеррате его никогда не было. Но тут же на ум пришла и другая мысль: а что если Гиммлера привела в монастырь легенда о совсем ином артефакте? Тот говорил, что почерпнул информацию о существовании Грааля именно здесь, из одной каталонской песни, о тайной купели жизни. Тайная купель жизни. Универсум? По спине монаха пробежали мурашки, и вместо холода он почувствовал, будто солнечный свет проник сквозь стены и опалил его жаром. Брат Андре много времени провел в монастырской библиотеке и кое-что знал о реликвиях, некогда хранимых за стенами их древней обители, знал и об этом универсуме, или, как его называли в самых ранних источниках, кристалле Адама. Неужели этот кристалл Гиммлер и посчитал Граалем? Боже, хорошо, что эта догадка не пришла Андре во время их разговора, иначе это не ускользнуло бы от внимания немца. Бенедиктинский мужской монастырь был основан в 1025 году в 50 километрах к северо-западу от Барселоны на горе Монсеррат. Однако история этого места брала свое начало задолго до этой даты, уходя истоками во времена распятия и воскресения Иисуса из Назарета. Архивы гласили, что кристалл принесли в дар младенцу Иисусу трое волхвов, которым приписывают обычно только три дара – золото, ладан и смирну. До широкой публики дошло упоминание лишь об этих подношениях, и еще все знают имена этих волхвов – Каспар, Мельхиор и Валтасар. Но о кристалле Адама мало кому известно. Это был своего рода магический шар, который мог являть Марии будущее, предупреждать о грозящих опасностях и показывать события и людей в какой угодно местности на земле. Этот шар все время был подле Марии, до самого распятия Иисуса и до его воскресения. Затем, когда Христос вознесся, Мария решила спрятать кристалл от людских глаз, поскольку тогда уже стала понимать, что это не просто магический предмет, но и артефакт, предназначение которого трудно было переоценить. Ни много ни мало он должен был спасти человечество в те дни, когда тому станет угрожать неотвратимая гибель. Мария передала шар апостолу Петру. Петр попросил Луку сделать скульптуру Марии с младенцем. Лука сделал, как и просил Петр, вырезав ее из древесины тополя. После этого Петр увез статую в Каталонию и спрятал ее в одной из пещер горы Монсеррат. В той местности почти невозможно было встретить людей, так что скульптура 8 веков хранилась вдали от чужих глаз, охраняемая орденом из 11 монахов, которых жители окрестных сел прозвали «серрами» и наделили их сверхъестественными способностями. Изначально деревянная статуя Марии держала в правой руке кристалл Адама. В 880 году Орден Хранителей Кристалла по каким-то причинам удалил универсум из руки Марии, заменив его деревянной копией. В тот момент и воссиял над Монсерратом свет, который увидели мальчики-пастухи и сообщили об этом епископу Монсеры. Епископ снарядил на гору группу отчаянных людей, с коими сам туда и поднялся. Однако на пути своем они не встретили никаких серров, способных по преданиям обращаться в камни. Обнаружив в пещере Мадонну, епископ захотел перенести святыню к себе в город, но вес ее оказался для толпы дюжих мужиков неподъемным. Тогда епископ повелел построить на этом месте скит. Позже, в 1025 году, здесь и заложили Бенедиктинский монастырь, не имеющий уже никакого отношения к универсуму, хотя некоторые из монахов, подобно брату Андре, знали о его существовании, получив скудную информацию из хранящихся в старых архивах книг. В эту пещеру потянулись вереницы людей, жаждущих чудесного исцеления, и хотя кристалла в руке у Марии давно не имелось, все же случались и чудеса. Постепенно лицо и руки Марии сделались черными, и с той поры эта святыня стала известна как «Черная Мадонна». А поиски универсума энтузиастами из различных тайных сообществ не увенчивались успехом. Брат Андре всегда относился к этой легенде хоть и с должным почитанием, но все же из долей здорового скепсиса, вполне допуская, что упоминание о кристалле могло быть когда-то невинной фантазией летописца, решившего таким образом придать этому месту еще большую значимость в глазах паломников и аббатства. Пожалуй, так бы он и продолжал к этому относиться, если бы в этот момент не звучал в его голове другой голос – голос капитана Федеральной службы безопасности Олега Дымова.